Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера», дорогие друзья. Я Алла Митрофанова, приветствую тех, кто только-только к нам подключился, и вновь приветствую тех, кто уже проводит с нами не первый час на Радио «Вера». И в нашей студии протоиерей Константин Харитонов, настоятель храма Иверской иконы Божией Матери, подворье Троицы Сергиевой Лавры, города Пересвет. Отец Константин, приветствую вас.
Да, здравствуйте, здравствуйте.
И всех нас поздравляю с праздником. Третье обретение главы предтечи Крестителя Господня Иоанна сегодня, 7 июня. И на самом деле повод снова и снова обратиться к этой удивительной фигуре. Вы знаете, каждый раз, когда об Иоанне Крестителе речь заходит, у меня в голове, может быть, это не совсем правильно и не канонично, но прошу прощения, образ, который создал Агюст Роден. Образ человека, делающего шаг из Ветхого Завета в Новый Завет. Человека, который одет как аскет, и мы знаем из Священного Писания, что действительно Иоанн Креститель так и выглядел, ел акриды и дикий мед, и одежда его была самая-самая простая, вот что нашлось. Человек, который проложил Господу путь своей проповедью, подготовил Господу дорогу за полгода до Христа, выйдя на общественное служение. Они были, в общем-то, ну, ровесниками, как в земном измерении, да, как мы сейчас говорим. И вместе с тем Иоанн Креститель, который по земному рождению старше на полгода, вот он стал тем, кто сам себя постоянно умаляет на фоне Христа, то есть делает себя меньше. Мог бы казалось, вот я первый пришел, ничего подобного. Нет, он все время четко понимает, кто такой Господь Иисус Христос, кто идет вслед за ним, а он всего лишь человек, который вот в этой своей земной жизни перешагивает из Ветхого Завета в Новый, и поэтому для нас так важна его фигура, а Господь тот, кто и объединяет в себе оба завета, и фактически Новый Завет провозглашает. Ну, это что-то потрясающее. Скульптура, действительно, друзья, кто не видел, вы можете к поисковикам обратиться и посмотреть на этот пронзительный образ. У Родена всегда руки и ноги, им особое внимание уделяется. И вот у Иоанна Крестителя в этих ногах столько силы и столько решимости. Ну, это художник, да, в общем-то, образ, конечно, не каноничный, но почему-то вот он мне вспоминается в первую очередь. Отец Константин, для нас принципиально важен образ Иоанна Крестителя. С чем это связано? Почему такое внимание уделяется ему? Почему в церковном календаре столько праздников ему посвященных? И Рождество, и усекновение главы Иоанна Крестителя мы отмечаем по понятным причинам. Но еще и первое, второе, третье обретение его главы, еще родители, праздники, связанные с его родителями. Почему так?
Да, зачатие Иоанна Крестителя. Он крайний пророк Ветхого Завета, да, первый по благодати мученик Нового Завета. На самом деле это правильно, да, что он и, можно так сказать, закрывает Ветхий Завет, открывает своей проповедью Новый Завет, являясь предтечей Спасителя. И он первый произносит те же самые слова, которые произносит и Господь: «Покайтесь, ибо приблизилось к вам Царство Небесное». То есть, что принять Евангелие, принять Христа Спасителя, именно как раз лежит в основе покаяния. Но здесь нужно для нас еще понимать, что и как и Божья Матерь, так же Иоанн Креститель, они приблизились к Богу не благодаря каким-то своим трудам и каким-то своим подвигам, а благодаря смирению. Богу близок тот, кто имеет должное смирение. И далек от Бога тот, кто этого должного смирения не имеет. И вот мы должны не забывать, что вот мы часто видим на Иисусовом чтении, Господь изображен, да, с правой стороны от Господа Матерь Божия, а слева Иоанн Креститель. То есть это два человека, которые стоят близко к самому Спасителю. И близко они стоят так благодаря смирению. Потому что не важна никакая добродетель, если в основании ее и в самой сущности ее и в самой цели этой добродетели не будет смирения. Вот святые отцы так и говорят, что если ты делаешь какую-либо добродетель, и она не приводит тебя к смирению, то ты напрасно трудишься. То есть и основание, можно сказать, и корень добродетели, и сам плод, это есть само именно смирение. Вот Иоанн Креститель как раз и являет такое смирение. Представьте себе, да, пришел Спаситель, а он скромно стоит в стороне. Он, который любил Бога всем сердцем, он, который молился Богу всем сердцем, который жил в пустыне, и наверняка Бог открывался ему в этой пустыне своей благодатью. Но он стоит в стороне. Ученики его спрашивают, переходят от него, ученики приходят к Спасителю. А Иоанн Креститель смиренно стоит в стороне, исполняя свое послушание, которое Бог ему доверил. И все. То есть он, ну, может быть, кто-нибудь из нас бы, да, сразу бы поступил по-другому, да, наоборот, бы пришел бы вот к Спасителю, сказал, вот возьми меня тоже в ученики, в первую очередь, я хочу то, 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 как потом мы знаем, и апостолы просились, кто-то сесть хотел справа, кто-то слева хотел сесть. Нет, Иоанн Креститель скромно, смиренно стоит в стороне. И вот это настолько поражает его глубокое смирение, что сам Господь говорит о нем, что не было из мужчин, не рождались на земле и не будет выше Иоанна Крестителя.
Выше Иоанна Крестителя, а потом добавляет, что меньший в Царстве Небесном больше его.
Но что здесь это он значит? Имеет в виду уже о себе, потому что он меньше родился, он же по плоти его родственник, да, и он родился через полгода меньше его, но меньше его, да, он выше, потому что Господь как раз и есть путь истинной жизни, о котором и проповедовал Иоанн Креститель.
Смирение. Поскольку это действительно очень важная черта и свойство Иоанна Крестителя, мы знаем при этом, что он далеко не всегда вел себя, проявлял себя так, как сейчас мы ошибочно это понятие смирения трактуем. Смиренно – это значит, вот ручки сложил, ножки свесил, да, сидит, вот ничего не делает, головку опустил, да, на все согласен.
Смирение – это смиренничание.
Смиренничание.
Да, это совсем другое немножко, это подражание. Знаете, мы как бы святых начинаем копировать, и мы начинаем как-то вот, ну, как бы пытаемся изображать их в себе, а не воспитывать в себе. Поэтому, как говорил Геннадий Брячининов, что полезно внутреннее смирение, но не полезно смиренословие. Смиренномудрие, оно, да, оно полезно, а смиренословие, оно вредно.
А смиренословие – это что? Расшифруйте,
пожалуйста. Ну,
смиренословие
– это когда, знаете, человек говорит, вот я такой самый грешный, я вот такой вот, вот такой я такой, вот он так вот смиренословием себя так покрывает, вот, я такой неразумный, еще какой-то там это. И как-то, Игнатий Брячининов описывает такую историю, когда к одним в гости пришел старец со своим послушником и говорит, послушник стал вот так вот смиренословием заниматься. И все подумали, что вот как раз послушник и есть образец для подражания, смирения в высокой духовной жизни. И он говорит, старец, который пришел к ним, мог им дать большую пользу своими словами, наставлениями, но они ошибочно приняли через смиренословие ошибочно приняли этого послушника за старца, можно так сказать, и потеряли благодать, которую мог бы дать им сам старец. Потому что человек смиренный, он никогда не будет внешне там заниматься каким-то смиренословием, там как-то себя там уничижать словесно, говорить что-либо о себе. Нет, он будет держаться ровно, и даже наоборот, всем будет казаться, что, ой, наверное, человек какой-то гордый или еще какой-то. Если так посмотреть на некоторых наших святых угодников Божьих, так на самом деле в внешнем поведении, внешнем их действии, внешних их каких-то проявлениях не всегда, как нам кажется, видно смирение. А смирение – это же что, в первую очередь, да, это в первую очередь, послушание воли Божией, да, которое вот Иоанн Креститель как раз и явил. То есть тот человек, который жил так, как его Бог управил, как куда его поставил, и поставил на проповедь, обличать грехи людские, да, и он это делал. То есть он даже это делал до мученической кончины, да, обличая пороки, и воспитывая людей в покаянии, в принятии Спасителя. Вот, и зачастую бывает, вот иногда вот здесь начальник, есть подчиненный. Вот, допустим, такую историю, вот, чтобы для понимания. И вот часто подчиненный, он такой чувствует себя, что вот он смиренный, вот начальник все время наставляет туда-сюда, это. А по сути своей, кто в данном случае больше смирения принимает? Начальствующий, потому что ему приходится наставлять, вразумлять, поощрять, наказывать подчиненного, да, если в этом есть необходимость. И это тяжело дается, потому что в ответ ты получаешь злословие, лесть. Зачастую бывает, получаешь в ответ какое-то, ну, недопонимание, осуждение и все остальное. И тебе приходится через это бороться, принимать своих подчиненных, любить и помогать им.
Но это в том случае, если начальник действительно,
да,
Евангелием,
конечно,
руководствуется,
да,
своих.
Да, я про это и говорю, да.
Потому что бывают случаи, когда, знаете, это просто самоуправство такое.
Да, про внешнее поведение, что не всегда внешнее поведение, оно, как вы тоже сказали, да, что его поведение не всегда нам кажется проявление как бы смирения. На самом деле не всегда внешнее проявление, и многие святые закрывали себя внешним проявлением и никогда не выказывали свое внутреннее смирение. Наоборот, они старались закрыться как-то от этого. Поэтому, конечно, самое главное смирение – это внутри твоего сердца. Насколько ты готов внутри себя считать каждого человека лучше. Это знаете, когда один пришел послушник или молодой монах там, в монастырь, и его все ругали, его все гоняли, а он такой ходит, такой вроде молчит, все так у него так вроде принимает, вроде как со смирением, и старцы стали удивляться, как он такой молодой достиг такой глубины смирения. И спрашивают его, как же ты так смог это все достигнуть? Он говорит, да что, говорит, на этих собак обращать?
Да, 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 известная история.
Да, поэтому смирение – это, в первую очередь, внутри твоего сердца, то, что Бог видит твое сердце, и ты пред Богом, да, как, на какое место ты себя поставляешь. А внешне и во всем остальном ты должен делать свое дело, ты должен быть, если ты начальствующий, ты должен быть начальствующим, если ты подчинен, должен быть подчиненным, если ты ответственное лицо, ты должен быть ответственным, вот, если ты несешь какие-то обязанности по жизни, ну, совершай их достойно. И если тебе необходимо возвысить голос, и Бог дал тебе такую власть, где нужно отстаивать правду, отстаивай эту правду, да, то есть как это делали многие святые, угодники Божии, да.
И за это получали, кстати.
И, да, да, и опять же...
По полной программе.
Да, опять же, это тоже...
Пример и Иоанна Крестителя.
Да, да. Сам Господь же пример смирения тоже нам, да, потому что не всегда же Господь проявляет такую... как нам кажется, такое некое смирение, да, бывает и так, что он делает плетку и заходит в храм и разгоняет миносчиков.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер. На радио «Вера». Напоминаю, в нашей студии протоиерей Константин Харитонов, настоятель храма Иверской иконы Божьей Матери, подворье Троицы Сергиевой Лавры в городе Пересвет в Московской области. Мы говорим об Иоанне Крестителе с разных сторон. Надеюсь, сегодня коснемся этой удивительной личности, этого человека, который... Предтеча Господень, пророк, последний пророк, как уже отец Константин отметил, Ветхого Завета и, собственно, человек, прокладывающий путь в Новый Завет, пророк и Нового Завета. И что касается вот как раз смирения, отец Константин, удивительные действия Иоанна Крестителя, связанные с, во-первых, горячей его проповедью, да, во-вторых, ну, как сказать, он вещи называл своими именами. Да, он мог и довольно жесткое определение дать людям, которые к нему приходят. Мог Ироду, царю, в лицо сказать, что он поступает и живет неправедно, поскольку он живет в блуде с женщиной, которая ему Богом не дана, и, в общем-то, это незаконный брак, и то, что он делает как правитель, совершенно не соотносится с Божьим законом. Вот все эти вещи, да, опять же, Иоанн Креститель совершает как человек именно что смиренный. А в нашем представлении смирение – это что-то другое, да? То есть, ну вот, например, обличение Ирода в нашем сознании чаще всего со смирением никак не стыкуется. Вот как это возможно, да? Иоанн Креститель, который, ну, действительно, по идее, ведь воля Божья, да, спаси Господи, вот это вот все должно быть, а на самом деле нет. Вот он огонь такой, и от этого огня и дорога освещается, с одной стороны, для множества людей, а с другой стороны, кто-то и обжечься может. Тот, кто в ком греха больше, чем Бога, тот вот этим божественным огнем может быть и обожжен. Как это все совмещается?
Ну, знаете, вот на смирение теоретически не объяснишь. Это вот только можно учиться и увидеть только на практике у тех людей, которые смогли достичь этого. Вот, если сближаешь таких проповедников, для меня, вот, как для священника, таким ярким примером, наверное, был и остается протоиерей Дмитрий Смирнов, то есть, который и с любовью мог ответить, и мог даже и строго обличить, что массе народа поднималось возмущение его обличением, и мог осознать свои ошибки и пастырской деятельности, признать их. То есть это был живой человек, выполняющий свой долг священнический. Также и многие другие проповедники, которые, в принципе, можно сказать, чем-то похожи на, и по своей благодати, по своему действию на пророка Иоанна Крестителя, потому что он как раз является для нас всех священнослужителем, тем самым как раз столпом, какими нужно быть проповедниками. Да? Не всегда мы можем говорить что-то мягкое, да, и что-то такое пушистое, и, говоря о чем-то красивом, приходится обличать, и как апостол Павел говорит, что обличаемое от Бога бывает. И, конечно же, это смирение в этом, оно как раз не в том самом обличении, как таковом, да, а именно в то, какая реакция на это будет. И мы знаем, какая была реакция Ирода на обличение Иоанна Крестителя, что он пострадал мученически. И мы знаем на других тоже святых, как это было, да, и много разных историй. Поэтому, но здесь нужно понимать такое, вот знаете, вот каждый сверчок должен знать свой шесток. Вот здесь кому дано, тому дано. Вот кому не дано, тому не дано. Вот в этом-то и есть вот эта вот божественная истина. То есть Господь каждому дает свое. Один должен тихо, смиренно, кротко, безгласно сидеть, как говорится, в уголке храма и молиться, и этим он будет проявлять свое смирение. Бог ему дал такое вот послушание. Другому дал послушание произносить проповеди, обличая пороки людские и возбуждая людей к покаянию и, соответственно, каким-то действиям. Третьему дал наставлять в любви, поучая их в том, чтобы научиться там какой-то кротости и смирению с другой стороны. То есть это многогранное. Нельзя брать на себя то, что Бог тебе не дал.
А вот, кстати, одна из версий происхождения слова «смирение» – принятие, понимание своей меры и принятие этой меры. Да, что говорят, что даже раньше это слово писалось через букву «е» – «смирение». Понимание своей меры – это ведь и есть то, о чем вы сейчас говорили. Осознание, какие есть у меня таланты, какие мне таланты Господь дал, и как этими талантами я могу ему послужить, что
Богу,
я могу для него
служить
сделать.
Служить ближнему, да.
А Иоанн Креститель, конечно, таланты выдающиеся. И очень такие, ну, и специфические тоже, и уникальные в каком-то смысле.
Да, потому
смысле.
Что, конечно, если человеку дано именно послушание от Бога, как Иоанну Крестителю было дано именно проповедовать, быть предтечей, проводить людей к покаянию, он этим и занимался, и вышел из пустыни. Может быть, он и хотел быть в пустыне дальше, но нет. Он идет по послушанию, да, вот я вспоминаю житие преподобного Симеона Столпника. Это первый святой, который взошел на столб. До этого еще никто на столб не всходил. И вот как старцы проверили его, по Божьей ли воле он это выполняет или нет. И они послали послушникам, говорят, пойди сходи к нему и скажи, что вот такие-таки старцы повелевают тебе сойти со столпа. Если ты, он говорит, начнет сходить, то оставь его там. Если же он будет упираться, пререкаться, его сдернуть, наказать и, говорится, убрать с этого места. То есть они проверяли истину в человеке, и по воле Божией он живет через смирение. Как часто бывает так, что нам говорят, не надо так делать. Нет, я хочу, я буду. Как это так? Почему? Те люди, которые имеют над нами какое-то шефство, какой-то, может, духовник, или кто-то начальствующий, опять же, или кто-то из учителей, и как нас поправляет, говорит, что не надо так. А мы, нет, все равно я буду. Вот такая революционность, она все-таки не близка к Богу. И вот они пришли к преподобному Симеону, говорят, что вот чего тебе старцы повелевают сойти со столпа. И он тут же стал сходить со столпа. То есть он не держал за свой подвиг, считая себя уникальным каким-то человеком. Нет, он вот именно такое вот послушание воли Божией, послушание через тех старцев, которых и послали этих послушников, и тогда они его там оставили, и все, и они поняли, что да, он несет этот подвиг со смирением, значит, правильно это делает, значит, есть на это воля Божия. Вот в этом во всем, конечно же, и в нашей жизни, да, вот если человек, имея на своем месте, выполняя ту миссию, то предназначение, которое Господь ему даровал, а Господь каждому наделил чем-то на этой земле, вот, то, конечно, тогда через такое смирение человек может явить большой плод любви. А если человек начнет якать, вот, не зря у нас в нашем алфавите, который очень связан с азбукой, поучительной азбукой, такое связано с богодухновенными такими поучениями, буква «Я», она стоит последней. Вот. Поэтому, когда человек
раньше,
начинает...
кстати, была буква же «Ас», да, была первая, да? Да, теперь, да, буква, да, «Я» последняя.
Да, да, да. Вот. Но все равно, да, вот именно, именно вот «Я» – это всегда такое вот, всегда то, что вот нам мешает по жизни. И, как говорит старый Силуан Афонский, в наши скорби, пока мы не смиримся. Как только мы смиримся, скорби уйдут.
Ну, конечно, мне кажется, еще и пример Иоанна Крестителя, он учит тому, что, как, ведь он же, понимаете, он же не циклится на себе и своих скорбях. Он весь освящен вот этим служением Господу. У него, как, когда понимаешь, зачем, выстраивается любое как. Здесь главное самим собой вот этому служению не помешать. Потому что он мог бы, ну, как сказать, Ирод страшные вещи творит. Вот вы говорите, да, вот есть там начальник, да, и начальник, ну, да, который там, да, вот что он говорит, надо слушать. Это все понятно, об уважении к начальству. Но просто Ирод-то по отношению к Иоанну Крестителю, он же, да, глава страны, и, в общем-то, Иоанн Креститель, тем не менее, ему в лицо говорит то,
ну,
что...
Да, обличает да, нарушение закона Божия.
Конечно.
Это совсем немножко другое, да. И как гражданину общества он не нарушал закон, да. Как и Господь тоже, он Богу Богу, кесарю кесарево.
Но Иоанн Креститель, вот это его свойство, что он, как сказать, вот, он не отдается целиком вот этому обличению. Обличение – одна из опций его служения, скажем,
ну,
так.
Ну, самое главное, да.
Да. А самое главное – это вот за Богом идти. Или Богу дорогу прокладывать. И он это четко понимает. Вот это, конечно, вот это потрясающе. Нет вот этого смещения акцентов. И нет смещения акцента на самого себя тоже.
Да, вот, вот это попробуйте. Вот это, конечно, тяжело всегда. На самом деле, не затмить, как и священник тоже должен, да, вот духовник, любой священник не должен затмевать собой Христа. То есть, чтобы священник – это как бы тот, кто, ну, как бы некий вот такой педагог, который за ручку ведет ко Христу. И ни в коем случае, да, нельзя затмевать собой ни Христа, ни волю Божию, ни закон Божий. Помочь раскрыть каждому человеку, в каждом человеке волю Божию и пойти по воле Божьей. Не как я хочу, а как Богу угодно. И вот этот талант, вот если есть такой духовник, который может раскрыть в тебе именно не свое хотение, не свое желание, а именно волю Божию, дорогого стоит. И вот Иоанн Креститель как раз один из тех, кто как раз не закрывал собой Бога и не выставлял себя как некого такого, как некого уже некого живого святого, которому должны все поклоняться. Нет, он служил, он просто служил, он был служителем Божиим, и когда пришел Христос, он тут же себя умалил, ушел в сторону, и, опять же повторюсь, скромно, смиренно стоял в стороне. И это вот смирение, оно и для нас самое главное, пример для подражания. Потому что не может быть настоящей любви к Богу, если в основе не будет смирения. Не может быть настоящей любви к ближнему, если ты не смиришься перед ближним. Как говорит пророк Давид: «Плачу и сетую, так и смирякся, яко угождах ближнему своему». То есть зачастую бывает через ломку свою внутреннюю, через плач, через скорби. Человек себя смиряет, но чтоб полюбить ближнего своего, который зачастую, может быть, заслуживает другого отношения.
Сейчас попробуем поговорить, какую роль в таком высшем пилотаже духовной жизни играет подготовка. Пост, молитва, аскеза, та самая, в которой, конечно, преуспел Иоанн Креститель, пока жил в пустыне. Буквально через минуту вернемся к разговору. Протоиерей Константин Харитонов, настоятель храма Иверской иконы Божьей Матери, подворье Троицы Сергиевой Лавры в городе Пересвет. В нашей студии я, Алла Митрофанова. Оставайтесь с нами.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, напоминаю, в нашей студии протоиерей Константин Харитонов, настоятель храма Иверской иконы Божьей Матери, подворье Троицы Сергиевой Лавры в городе Пересвет. Я Алла Митрофанова, и сегодня в праздник третьего обретения главы Иоанна Крестителя об Иоанне Крестителе и говорим. Отец Константин, очень важный пример в жизни Иоанна Крестителя есть, и это описано в Евангелии, собственно, его подготовка к выходу на вот такое общественное служение, и подготовка эта проходила в довольно суровых условиях. Пустыня иудейская, где он живет, скорее всего, тоже в такой, в определенной духовной традиции, да, в своей общине, питается саранчой, акриды, да, ест там дикий мед, то, что находит от пчел, одежда его из верблюжьего волоса, такая прям скудная, прямо скажем. И возникает вопрос. Вот это жесткая аскеза, это обязательно, чтобы что-то понять про Бога и про самого себя? Или это, опять же, его такой путь?
Ну, вы знаете, конечно, Иоанн Креститель – это, можно сказать, из тех, про кого Господь говорит, что не всем дано быть совершенными. Вот, и он как раз из тех, кому дано быть совершенным, а совершенный человек, он, конечно, к нему требования другие, более повышенные. Вот. Но в любом случае правила аскезы в той или иной мере поста, они должны быть для всех. Мы иногда просто неправильно понимаем пост. Мы думаем, что пост – это некая такая православная диета, ну, которая так чисто для только людей, для здоровых. На самом деле это неверное понимание, потому что пост, он гораздо глубже. Пост – это наше телесное исповедание веры. То есть это символ веры. Если ты не постишься, ты не христианин. Почему мы 40, Великим постом 40 мучеников всевосийски вспоминаем? Как раз они телесные, да, и во все мученики, особенно 40 мучеников, там особенно такая история была, да, как они стояли, ездили, да, и мучились. И один из них не выдержал, ушел, убежал в баню, да, хотя словесно не предавал Христа. Вот. То же самое и мы должны понимать, что пост – это наш символ веры телесной. Мы же стоим из души и тела. Вот телесно мы исповедуем Бога постом. Потом пост освящен Христом, как Христос все-таки постил 40 дней, да, и пост, он изначально был дан, и потом он особенно освящен уже своим Христом в борьбе с дьяволом. А так как люди, которые посвящают свою жизнь Богу, особенно служат Богу, как Иоанн Креститель, конечно, первым их противником был сам дьявол, который восставал против них. И побороть его с помощью только одной молитвы невозможно, нужен пост. Потому что сам Господь говорит, сей род изгоняется только молитвой и постом. Иоанн Златоуст говорит, что это касается всего, не только того случая, а вообще касается всего. То есть ты противоборствовать врагу можешь только с помощью молитвы и поста. Вот. Поэтому всякий раз, когда мы отходим от поста, то мы не можем иметь удачи в бою с злыми духами. Потому что я, апостол Павел говорит, кто незаконно подвязается, не будет увенчан. То есть, кто нарушает правила борьбы, вот если человек выходит на ринг, там, боксеры, да, и начнет боксер бить ногами, ну, даже если он победит своего противника, то победу присудит не ему, а другому, кто фактически, может, упал там и в нокауте, там, да, и, потому что он нарушал правила. То же самое и мы, нарушая правила аскезы, духовной брани, нарушая правила поста. Мера поста может быть у каждого своя, конечно, у Иоанна Крестителя была своя мера поста. У детей у нас там, да, своя мера поста, у больных людей своя мера поста. Но пост, как говорят святые отцы, должен быть у всех. И благодаря этой мере поста, и благодаря посту, и молитве, плюс еще мы знаем из поучения Священного Писания, к этому еще добавляется милостыня и справедливость. Вот как ангел говорит в книге Таи, пост, молитва, милостыня и справедливость. Вот такие милосердные отношения к ближнему, плюс еще, и справедливые отношения к себе. У нас немножко наоборот, мы ко всем справедливы,
да,
а к себе милосердны.
Да, да.
И вот это вот такая вот кварта такая, можно сказать, да, вот, что вот пост, молитва, милостыня и истина, все пути Господни, милость и истина, как говорит пророк Давид. И это все дает человеку в аскетических таких правилах в духовной жизни некую возможность на удачное отражение злого духа от себя. И поэтому, конечно же, требования к Иоанну Крестителю, так как он должен был быть предтечей Христа Спасителя, они были особенные, и поэтому Господь помещает его именно в такие условия жизни. И прежде чем выступить на проповедь, многие даже святые тоже, ну, удаляясь, находились не один год в затворе, в молитве и в посте. Батюшка Серафим Саровский сколько много провел тоже в затворе, да, и в посте. И многие там, и преподобные, и Сергий, да все. И, конечно же, оградить себя духовно, лично себя, можно только тогда, когда ты соблюдаешь эти правила духовной жизни. А Бог их дал на века. И они есть, и люди пытаются их как-то поменять. Нет, давайте изменим. Нет, ну, ты поменяешь, изменишь. Но дьявол-то, он знает эти правила. И он тебя будет бить, не задумываясь. И ты не сможешь ничего сделать. И самое интересное, даже Бог тебе не поможет, потому что ты нарушаешь этот закон. И даже, как говорит, говорят святые, да, там, припомнил Синайский, что даже если ты нарушаешь заповеди Божии, то даже святые будут умолять Бога, Бог их не услышит, потому что ты нарушаешь заповеди Божии. А мы знаем, что тот же самый пост, он дан еще в раю. Если в раю нужен был пост Адаму и Еве, то что говорит про нас, живущих здесь на земле?
Ну, у Адама и Евы ограничение было одно – не вкушать плодов с древа познания добра и зла. Не ешь вот это, все остальное ешь, вот сколько угодно. Да, вот, собственно, пост выражался в этом. И понятно, почему он в этом выражался. Потому что если съешь этот плод, это тебя приведет к смерти.
Нет, ну, здесь даже не в том, что этот плод приведет к смерти, нет, здесь именно нарушение заповеди Божией, первая заповедь Божия, она такая для младенцев, Адам и Ева, они были, можно так сказать, духовными младенцами, и вот им дается, так, Господь дает такое первое наставление, через которое они должны были возвыситься, через которое они должны были приблизиться, вот это первые аскетические опыты, они должны были привести их большему познанию Бога. Они, можно сказать, так находились в нулевой точке отсчета. Им необходимо было вот это вот возрастание, духовное упражнение. То же самое и мы, да, то же самое также в нашей жизни. Тоже мы начинаем там, сначала просто вычитываем правила. Вот нам дают какие-то правила, да, вот это наши духовники. Сколько-то молитв утром, сколько-то молитв вечером. Какие-то тут правила поста, среда, пятница, другие посты. То есть сначала мы начинаем с каких-то таких вот правил. Потом дальше, по сути своей мы должны были бы выйти, стать выше этих правил. И уже более, быть более свободными. Сначала мы будем скованы этими правилами, а потом, если человек духовно воспитываем, если его с ним занимается духовник, то, конечно, в итоге он должен стать уже выше этих правил. И здесь уже более свободы действия. Но, опять же, в рамках этого духовного закона, духовных правил, которые установил Господь, и он установил не случайно, потому что нам, особенно в большинстве нашего времени жизни, это помогает. Потому что, да, нам сейчас сразу с первого дня свободу, как младенцу посадить за руль, мы тут натворим чудес. Поэтому есть определенные правила, и они нам помогают как-то воспитаться. Поэтому так же самое и для святых. Вот посмотрите, если посмотреть на всех святых, то, особенно тех, кто был призван Богом как какой-то особой жизнью, то они всегда проходили вот такой вот путь поста и молитвы. И поэтому вот пост апостолов Петра и Павла, который мы соблюдаем, да, Петров пост, он почему совершается? В память о том, что апостолы во время своей проповеди постоянно постились. Они почти все время постились, чтобы укрепить свою проповедь через пост, молитву, привлекая к себе благодать Божию, чтобы самим не остаться вне этой благодати. Поэтому тут это вот, ну, такое вот, с одной стороны, условие, а с другой стороны, даже нам в помощь. Потому что люди задают вопрос, а как же мне противостоять против дьявола? Вот, пожалуйста, пост, молитва. Ты можешь читать хоть не только 40 дней, хоть 100 дней читать акафист Киприана Устинии, но ты не сможешь так им противостоять злым духом, если ты не начнешь просто элементарно поститься и молиться и совершать дела милосердия.
Мне кажется, что вот в случае с Иоанном Крестителем и для нас, для нашей жизни тоже это важный момент. Пост и молитва – это инструменты. Может быть, вот у даже с постом в большей степени, да, молитва, она тоже может, ну, молитва как сама жизнь, или жизнь как молитва. А пост – это инструмент, то есть это не сама цель, а это всего лишь средство, с помощью которого мы в себе что-то прокачиваем.
Вы знаете, как музыканты, вот он, как-то сказал один из музыкантов интересное, говорит, если я не играю один день, не занимаюсь, то я, говорит, уже слышу, что я не занимаюсь. Uh-huh. Если не играю три дня, то слышат уже мои собратья. А если не занимаюсь неделю, то уже слышат все. Поэтому мы должны постоянно за собой заниматься духовно. Конечно, цель не сама, цель не пост. И цель не просто там молитвы читать и правила. Конечно, это на самом деле это инструмент. Но это тот инструмент, который может настроить нашу душу правильно в отношении Бога и в отношении любви к Богу и к ближнему. И Бог освятил пост так же, как освящает святую воду, как святое масло освящает. То есть вещественные какие-то предметы нам в помощь. Вот так же Господь, 40 дней постясь, Он освятил пост и дал его нам как инструмент для борьбы с дьяволом, для исцеления своих душевных и телесных недугов.
А еще и для любви. Умножение и любви. Мне очень нравится это словосочетание «умножение любви». Собственно, это конечная же цель всего, да, потому что ради этого. И чтобы поменьше внутри меня было меня и побольше бы места для других людей.
Ну да, ну в этом-то и аскеза, о которой мы говорим, само понятие аскеза, это как раз и есть вот этот вот кропотливый, ежедневный труд над своим сердцем. Очищение его от страстей, от пристрастий, очищение его от каких-то внутренних таких вот болезней. И если мы с вами возьмем сейчас сами, возьмем, как будто мы не знаем, что нужно, мы просто уберем все и начнем сами искать, что же нам нужно сделать, чтобы нам сердечно иметь здоровье нашего сердца, то мы сами придем к тому, что дал нам Господь, к посту, к молитве, добрым делам и прочее, прочее.
Отец Константин, а вы, кстати, я сейчас сижу и думаю про то, что вы сказали о посте в раю. Ведь это единственной, собственно, запретительной заповеди, которая была дана первым людям, у нее же, может быть, я ошибаюсь, я не богослов, была, как мне кажется, конкретная вполне цель. Научиться, люди, исполняя ее, учились Богу доверять. Господь сказал, не надо. Несу два пальца в розетку, да? А, пожалуйста, ты можешь подойти и проверить. Вот дети, да, лезут. Вот...
Мы сейчас больше верим в силу молока и в силу сметаны, и в силу микроэлементов и макронутриентов. Вот.
Ну, не будем силу макро- и микроэлементов тоже сбрасывать со счетов. Определенная польза есть в том, чтобы разбираться, ну, что мы едим, но...
Как сказал кто-то из святых, мне кажется, говорил Ургибадзе, что... Тогда нам все это принесет позже. Когда мы Богу помолимся, вот тогда и пользу принесет. То есть сила не в самих, как говорится, этих макро и микро и всех остальных там элементах, а сила в благодати Божией, которую Господь подает пище, которая может быть нам и на пользу, может быть и нам и на вред. И все мне можно, говорил апостол Павел, но не все полезно. Вот. Но вот как самое интересное, да, что тогда, вот вы правильно сказали, чтобы доверять Богу, как дети доверяют матери, да, потому что Господь, вот Он в один день благословляет одно, в другой день благословляет нам другое. И мы, зная, что это нельзя, мы доверяем в данном случае не еде, а Богу. И мы знаем, что если Бог мне в этот день благословил вкушать хлеб, то этот хлеб на самом деле послужит мне на пользу больше, чем в этот день, даже если я выпью молоко, хотя Бог мне в этот день молоко не благословил. Простая вещь, но насколько она важна, уметь доверять и верить в Богу. Потому что и если мы не научимся в этом малом, то если мы дальше пойдем, то дальше мы вообще не сможем ничего сделать. Поэтому многие остановились только на этом. Мы как маленькие дети, которые вот все время в первом классе сидим каждый год и все никак не можем преодолеть страх свой перед тем, чтобы питаться так, как Бог благословляет, как благословляет нас Святая Церковь.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Константин Харитонов, настоятель храма Иверской иконы Божией Матери по дворе Троицы Сергиевой Лавры в городе Пересвет, в нашей студии. Говорим в связи с Днем памяти Иоанна Крестителя, о нем, о его личности, о его служении. И отец Константин, проповедь его, конечно, такое ядро, наверное, его жизни, и вся аскеза была подготовкой, вот опять же, да, инструмент для того, чтобы что-то понять очень важное про Господа Бога в нашей жизни, выйти и людям об этом сказать. Давайте готовиться срочно. Господь близко, да, покайтесь, приблизилось Царство Небесное, говорит Иоанн Креститель. А вот эта проповедь в данном случае не только словом, но и делом, и всей жизнью. Иоанн Креститель всей своей жизнью проповедовал, да, и тем, как он перед Иродом, ну, как это сказать, не пригнул своей главы и того божественного человеческого достоинства, которое в него заложено, и откровение Божие не разменял на какие-то плюшки, которые мог бы от царя получить.
Хотя царь его, да, его почитал же.
Да, и даже в тюрьму посадил, приходил там к нему пообщаться, его, да, там, да, ну, да. Вот что ты думаешь. Ну, вот, кстати, тоже смирение Иоанна Крестителя, что вот к нему приходит его палач фактически, да, а он с ним считает для себя возможным вести беседу. Вот это, ну, поразительно, конечно, просто поразительно. Тут бывает, что человек другому человеку наступит в вагоне метро на ногу, и уже скандал начинается, а здесь тебя в тюрьму посадили, да, и жизни собираются лишить, а ты находишь себе возможность в этом человеке тоже видеть образ и подобие Божие. Вот это, ну, какая-то запредельная
это самое
святость.
Главное,
да.
Самая главная основа для проповеди, чтобы иметь, в первую очередь, тогда мы можем проповедовать, когда мы любим. Искренне мы можем что-то сказать людям тогда, когда ты к ним будешь иметь любовь. Иначе все остальное превратится в осуждение. Любое даже обличение, это будет уже не обличение, а будет больше такая, знаете, какие вы плохие, какой я хороший. Вот, и наоборот, и может быть даже это будет уже чрезмерно такое, знаете, вот есть люди, которые любят только обличать, это легко, но без любви, как говорят, все ничто, и поэтому в основе проповеди, конечно, лежит любовь, но, вот посмотрите, пророк Иоанн Креститель, нас сейчас упрекают, кстати, тоже в церкви многих, вот вы часто говорите о покаянии, мало говорите о любви, но как раз пророк Иоанн Креститель, это был проповедник покаяния. Это пример для проповеди церковной основа нашей проповеди всегда тоже покаяние. И кто познал покаяние, настоящее покаяние, да, тот и приблизил себя любви к Богу и ближнему. То есть вот святые отцы, они так и говорят, что самый лучший учитель – это покаяние. Чтобы не впасть в прелесть, Марк Подвижник говорит, плач научит тебя всему. То есть у нас нет там высокодуховных, может быть, старцев, еще кого-то, кто бы мог бы нас наставить на путь истины. И вот всегда держась покаяния, это основа духовной такой направленности, приведет человека к любви. И вот поэтому проповедь Иоанна Крестителя о покаянии, это была основной проповедью.
А мне кажется, знаете, есть взаимосвязь. Опять же, покаяние ведь что такое по сути своей? Когда человек себя делает поменьше, убавляет себя внутри самого себя, чтобы расчистить больше места для Бога и для других людей. И чтобы, чем больше Бога и других людей внутри меня умещается, да, тем больше я, получается, способна на любовь. Это можно сделать вот через покаяние, потому что из-за чего внутри меня нет места для других людей? Из-за того, что там я много раздутого гордыней, там, не знаю, какими-то другими пороками и страстями. Страсти, как раковая опухоль души. От этого вот они разрастаются, да, и все. И человеку просто и никаких сил нет кого-то в себя еще принять. Для любви сил не остается. Все силы уходят на обслуживание самого себя. И, ну, поэтому, мне кажется, покаяние и любовь – это абсолютно взаимосвязанные вещи. И покаяние – первый шаг, а вслед за ним, может быть, тогда…
Знаете, вот тяжело учить покаянию, если ты сам не прошел через покаяние. И я думаю, мы об этом можем только догадываться, но я думаю, что Иоанн Креститель, он тоже прошел, хотя он жил в пустыне и все, но не избежал он и искушений, и падений, и восстаний духовных. Даже есть такое мнение Иоанна Златоуста, что вот его мученическая кончина, но это было из таких вот, ну, тоже в очищении своих каких-то прегрешений, да, мы знаем, что всякий человек имеет ли грехи, да. Ну, конечно, его грехи какие-то и наши грехи – это разные вещи, вот, я думаю, что тут и себя и сравнивать не надо с Иоанном Крестителем, но Господь попускает человеку, проповеднику покаяния, зачастую пройти через многое, через духовные испытания, искушения, искушаемым по мощи. Поэтому Иоанн Креститель, конечно, проповедуя покаяние, он пропустил это через свое сердце. И, наверное, когда мы говорим о покаянии, это только тогда, когда мы сами внутри себя осознали важность, необходимость в спасителе для нас, грешных людей. Потому что если ты будешь чувствовать себя человеком святым и думать о том, что кому-то нужен спаситель, то тебе он не нужен. Ты-то, зачем тебя спасать? А когда ты сам понимаешь, что ты в глубине ада, что ты уже этот ад заслужил, и ты понимаешь, насколько тебе нужно спасить, чтобы тебя спасти. И ты поэтому взываешь: Господи, спаси меня, я погибаю. И в тебе проистекает та настоящая любовь ко всем, что ты и всем этого хочешь дать, чтобы все тоже так же спаслись из этого ада. И Иоанн Креститель, он так пламенно проповедовал о покаянии, потому что он сам понимал, что придет спаситель, который спасет нас из этого ада греха, из этого внутреннего страшного, ужасного состояния, падения, этой гнилости нашей души, куда мы впадаем через помыслы хульные, там, блудные, развратные, содомские, всякие гадкие мысли, желания, чувства, все, что у нас накапливается, вплоть до того сумасшествия, ненависти к людям и все остальное. И когда человек понимает, что да, он не, ну, как, не боится этого, говорит: «Господи, я вот такой, я грешный, спаси меня». И вот тогда, вот в этот момент, человек понимает, зачем ему Спаситель, раз. Второе, он понимает, что он еще грешный. И третье, он понимает, как это важно и все донести и для тех людей, которые вокруг него. Потому что и он хочет уже дать им эту любовь Божию, которую Господь дал ему. Он почувствовал эту любовь в самом себе.
Кстати, знаете, вспоминаю начало нашего сегодняшнего с вами разговора, где смиреннословие вы говорили, да, что такой смиренненький, не смиренный, а смиренненький человек.
Смиренничание, да.
Да, смиренничание, точно, точно. Вот эта вот подмена понятий, когда вместо смирения в человеке смиренничание вдруг просыпается. Можно ли, поправьте меня, да, можно ли сформулировать различие примерно так? Если человек все время говорит: я хуже всех, вот, ну, на эту тему там вот, да, вот так вот переживает, и ничего не собирается с этим делать, то есть его устраивает то, что вот я хуже всех.
Ну, вот он тогда идет, извиняюсь, до психушки.
Ну, вот...
Если вот так будете говорить и задаться.
Понимаете как? Ведь, мне кажется, это подмена, которую мы часто, совершаем. Да. Да, потому что на самом деле, вот вы сейчас сказали потрясающие слова про то, что, Господи, вот да, я такой, я уже чувствую, что я там где-то на дне ада, спаси меня, пожалуйста.
Да.
Когда есть потребность в том, чтобы Господь спас. А бывает так, что человек, вот я плохой, я хуже всех, там, да, и вот и упивается этим самобичеванием,
да.
Как будто бы в этом цель духовной
жизни. Это другая сторона
жизни.
Гордости, та же самая гордость, только другой стороны. И знаете, в гордости две крайности. Или я лучше всех, и он этим упивается. Или я хуже всех, и он этим упивается. Это та же самая гордость, только с другой стороны. А смирение – это посередине. Господи, я грешный, спаси меня. Я нуждаюсь в тебе. Я хочу, чтобы ты меня спас. Вот я такой плохой всякой. Ну, пожалуйста, спаси меня. Спаси моего маму, спаси моего папу, спаси моих детишек. Да мы не достойны ничего, но спаси нас. И вот это когда в душе человека появляется такая молитва. Но чтобы это, она появилась, человек должен пойти этим путем покаяния.
Буквально пару минут у нас остается, отец Константин, к проповеди жизнью. Каждый ведь христианин призван.
Да. Но в той или иной мере. Понимаете, вот все-таки, вот как мы говорили, послушание воли Божией. Каждому дано свое послушание от Бога. Кто-то должен быть проповедником на своем приходе, кто-то должен быть проповедником в своей епархии. Кто должен быть проповедником в своей стране. Кто-то может быть проповедником только в своей семье.
То есть каждый... Кто-то и в своей семье не может.
Да, кто-то должен быть проповедником только для самого себя. Вот иногда бывает так, что человек и слова не сказал, а своей жизнью, своим примером помог многим. Это, знаете, как один старец взял на себя обет молчания. Вот. И два селения поссорились между собой. И пришли к старцу и говорят: давай, помоги нам, примири нас. А он обет молчания, вот молчит. И вот они там все на него злились. И вот говорят: мы сейчас придем в церковь, если ты не придешь, все, мы тут войной пойдем друг на друга. И они пришли, стоят, ждут его. И он приходит, заходит в храм, ничего не говоря, берет свечу, зажигает, подносит к лику Христа Спасителя на кресте, к его рукам, к его ногам, потом тушит и уходит. И они в слезах покаяния плачут, примиряются, и мир наступает в их душах, в их селениях. Поэтому каждый должен на своем месте нести свой труд, свой подвиг, но проповедь, она должна быть. Потому что мы в той или иной степени род священный, да, то есть христиане. Мы священники своего сердца, мы священники своей жизни. Мы должны проповедовать Бога своей жизнью, своим примером. Но для этого нужно самим сначала многое пройти и понять, чтобы что-то об этом сказать.
Спасибо вам. Протоиерей Константин Харитонов, настоятель храма Иверской иконы Божией Матери, подворье Троицы Сергиевой Лавры в городе Пересвет, был нашим гостем. Сегодня мы говорили об Иоанне Крестителе в связи с тем, что сегодня праздник третье обретение его главы.
С праздником.
С
его
праздником.
Молитвами: Господи, помоги нам грешно.
Да.
Спаси нас.
Я Алла Митрофанова. Прощаемся с вами, друзья. До встречи в эфире.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».